Возникновение самой идеи нового собора связано с проблемой трех глав, уже упомянутой. Что значит, собственно, эти три главы? В 543 году Юстиниан опубликовал эдикт с осуждением Федора Мопсуестийского, нескольких писаний Феодорита Кирского и одного письма Ивы Эдесского. Каждому из этих лиц была посвящена одна глава эдикта. Отсюда и выражение «три главы». Ну, конечно, вскоре главы стали ассоциироваться с головами. Три головы. Так как речь шла о посмертном осуждении трех человек. Поэтому тут двойное значение. Главы как главы рукописи и главы как три главы трех человек. Мы уже много раз говорили, что монофизиты постоянно обвиняли Халкидонский собор в несторианстве. Не столько даже из самого Ороса, сколько из-за того, что многие халкидонцы затруднялись принять кирилловский теопасхизм, учение о страдании Бога, и также из-за того, что собор официально реабилитировал двух критиков Кирилла, епископа Феодорита Кирского и Иву Эдесского. Поскольку Юстиниан надеялся все-таки найти компромисс и перейти к подлинному принятию Халкидона всеми сторонами, он как раз пытался дать ответ на эти обвинения. С одной стороны, он поддержал скифских монахов в их теопаскидских формулах, что один из Святой Троицы пострадал во плоти. Первый шаг. А второй шаг – это как раз был вот этот вот декрет с осуждением трех глав. Таким образом, Юстиниан спровоцировал начало богословских споров по этому вопросу, которые завершились только уже соборным определением 553 года. То есть шли эти споры целых 10 лет. Богословие Юстиниана тоже возникло не на пустом месте. Многие либеральные протестантские историки говорят, что на самом деле Юстиниан склонялся к монофизитству, и таким образом его идеи были вдохновлены монофизитами. Это совсем не так. На самом деле антиохийское богословие и его недостатки критиковались уже достаточно давно. Еще за 100 лет до Юстиниана патриарх Константинопольский Прокл очень критиковал Федора Мопсуестийского и его богословие как непрочную паутину и словеса, написанные водой. Юстин I отозвался о Феодорите как о человеке, повсюду обвиняемом в ошибках вере, поскольку он был связан с Несторием. Таким образом, Юстиниан, как в других случаях, не создавал из ничего предмет для новой дискуссии, но пытался реальную проблему в отношениях с монофизитами разрешить. Естественно, возникал вопрос, можно ли осуждать посмертно людей, которые скончались более века назад и в общении с церковью. Хотя, на самом деле, прецедент уже был в случае Оригена, уже был создан. Но сторонники осуждения трех глав отвечали, что церковь есть церковь живых и мертвых и вправе выносить суждение о каждом своем члене тогда, когда и угодно. Но были и другие вопросы. Например, как можно говорить об осуждении Феодорита и Ивы, которые были оправданы Халкидонским собором, без подрыва авторитета самого Халкидонского собора? Более того, Феодорит Кирский всюду признавался как безупречный герой в борьбе против монофизитства и исповедник веры. И, наконец, можно ли сказать, что Юстиниан, подобно императорам Зенону и Анастасию, навязывал свою имперскую власть, чтобы навязать церкви промонофизитскую политику? На это защитники осуждения трех глав отвечали, что вопрос касался не лично Феодорита и Ивы, а только части их писаний. Той части, которая противоречила учению святого Кирилла или была направлена против него лично, либо против Эфесского собора. И дальше эти люди говорили, что поскольку сам Феодорит и Ива на Халкидонском соборе осудили Нестория, значит, они осудили и то, что было несторианского в их писаниях. Поэтому вполне логично, чтобы церковь, вот эти вот писания, их сомнительные, также осудила бы, не касаясь их личностей. В конце концов, все восточные патриархи согласились с этими доводами и три главы подписали. Но на Западе эти доводы не сработали. Тамошние богословы, они заняли как раз такую фундаменталистскую халкидонскую позицию. Как вот монофизиты занимали фундаменталистскую кирилловскую позицию, там были такие фундаменталисты-халкидонцы. Все-таки Феодорит и Ива, и Федор, они не знали, не помнили, только помнили, что это были какие-то халкидонцы. И логика западных епископов была такая. Мы никаких трех глав не читали, никаких Феодорита, Федора и Ивы мы не знаем. Но Халкидон этих трех сирийских епископов оправдал, и чего еще нужно? Или вы опять хотите отречься от Великого Собора и от Томаса Великого Папы Льва? Нет, мы на это не согласны. Диакон Стефан, папский посол в Константинополе, даже прервал общение с патриархом Инной. Несколько западных епископов, которые проживали в Константинополе, тоже резко высказались против осуждения трех глав. Это мнение выражало большинство епископата в Италии и в Африке. Мы помним, что Феодора поставила своего ставленника в папы, папу Вигилия, который перед избранием обязался поддерживать ее позицию и поддерживать ее политику. Но тут он пытался выжидать, потому что просто боялся. Увидел, что столкнется с повсеместным восстанием всего епископата на всем Западе. Он пока не высказывался ни в ту, ни в другую сторону. Тогда римские диаконы Анатолий и Пелагий, обеспокоенные его бездеятельностью, решили форсировать события. И они написали в Африку, призывая созвать новый собор, чтобы вынести решение по поводу того, что им казалось новым заговором против Халкидонского собора. Уже карфагенский диакон Фульгентий Ферранд составил ответ на их запрос. И там провозглашалось, что и Феодорит, и Ива были полностью оправданы на Халкидонском соборе, их реабилитировали, и все решения собора были так же, как и Писание, непосредственно вдохновлены Святым Духом. И все, точка. Вот тут Юстиниан понял, что момент критический, и все зависит от одного человека, дальнейших прогрессовых планов, от папы Вигилия. Юстиниан сознательно занимался возвышением папского авторитета, шел навстречу всем папским требованиям и так далее, показывал это, и вот теперь он же возвысил, вот есть папа Вигилий, который своим авторитетом выскажет свою защиту, и все будет нормально. Обеспечит он послушание Запада. Однако Вигилий, который видел такое абсолютное единодушное неприятие трех глав, медлил и не давал ответа. Юстиниану пришлось послать ему очень-очень настойчивое приглашение посетить столицу, от которого папа уже не смог бы отказаться. В 545 году в Рим прибыл отряд имперских солдат, чтобы с почетом отвезти Вигилия в Константинополь. Папа тянул как мог и ехал в столицу больше года. Во всех городах по пути он останавливался, болел, кашлял, еще что-то. В Сицилии очень долго пробыл, где собрались у его ложа западные епископы, которые требовали, чтобы он не сдавался, держался, показал, не поддавался имперскому давлению. Потом в Патросе он сделал остановку. В конце концов, в 547 году папа прибыл в Константинополь. Встретили его с невероятной помпой. Но, тем не менее, вначале Вигилий решил сопротивляться и, по совету своих западных помощников, прервал общение с патриархом Миной. Тот тоже вычеркнул папу Вигилия из диптихов. Но через полгода папа понял, что положение его швах, деваться некуда, обещания Феодоре были даны, выполнять нужно. В Италию возвратиться он не мог, потому что в 546 году Рим был захвачен новым королем готов Татилой. И возвращаться ему туда – это просто на верную казнь. Поэтому Вигилий пошел на попятную. Он совершил совместную литургию с патриархом Миной и подписал секретное обещание для Юстиниана, что если созовут собор под его председательством, то на соборе он осудит три главы. Ну, в чем проблема, пожалуйста. В 548 году Юстиниан собрал собор из 70 епископов, которые пока еще не приняли осуждение трех глав. Папа занял кресло председательствующего и зачитал написанный им документ, который назывался «Юдикатум». В «Юдикатуме» осуждались три главы, и вновь в самых сильных выражениях утверждался Халкидон. Однако Юстиниан наконец-то понял, что папская власть на самом деле таким авторитетом на Западе, как ему казалось, не пользовалась. И что, собственно, все, он возвеличивал, папу возвеличивал, а тем не менее, на Западе у большинства епископата свое мнение. Действительно, большая часть западных епископов юдикатум напрочь отвергла, и началась полемика, начались писания в защиту трех глав. Даже римские клирики, которые прибыли в Константинополь по своим делам, отказались сослужить со своим папой. Даже на Рождество 549 года они просто вот категорически отказались. Епископы в Италии, в Африке, в Далмации, в Иллирии, в Галлии выказывали резкие протесты и разрывали общение с папой. Карфагенская церковь даже папу отлучила. В общем, Юстиниан, к тому времени, в 548 году Феодора уже скончалась, он понял, что одного авторитета папы недостаточно, и стал готовиться к созыву Вселенского собора. Попутно император потихонечку убирал лидеров оппозиции, особенно в Карфагене. Отправлял в ссылку нескольких человек. Тем временем Вигилий вновь переменил позицию. Он объявил об отзыве юдикатума, И поскольку боялся императорского возмездия, то бежал в церковь Святого Петра в Константинополе, что было весьма символично. То есть вот папа принимает убежище в церковь Святого Петра. Дальше была совершенно безобразная сцена, потому что полиция попыталась оттуда его насильно вытащить. Папа был человек очень крепкий, физически мощный, ухватился за сень от престола, держался, его оттуда отрывали. И, в общем, покуда эта сень не подломилась и чуть было не упало всем на голову. И народ, возмущенный таким безобразием, стал полицейских теснить, и те ушли из храма. Папа остался, значит, в своем убежище. Лишь после того, как великий полководец Велизарий, завоеватель Италии, лично дал папе гарантии безопасности, тот согласился вернуться в свой дворец. Вскоре после этого Вигилия посадили под домашний арест. 23 декабря он бежал из-под ареста вторично, на этот раз нашел убежище в церкви Святой Ефимии в Фалкидоне. Опять символично, потому что именно в этом храме проходил Четвертый Вселенский Собор. И оттуда стал рассылать письма по всей империи с жалобами на императора, на насилие, которое ему приходится претерпевать, и с призывами ко всем верным хранить верность Четырем Вселенским Соборам. Последовали новые гарантии, личные извинения, которые патриарх Мины принес папе. Папа вернулся в Константинополь и вступил в общение с новым патриархом Евтихом. Итак, собор состоялся в Святой Софии в 1553 году. Пятый Вселенский собор не был продолжительным. Первое заседание прошло 5 мая, а восьмое и последнее — 2 июня. Присутствовало на Пятом Вселенском соборе всего 145 епископов. Опять же, по большей части восточные. Лишь 5 епископов были из Африки и еще 3 из Иллирика. И в том числе присутствовали патриархи Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и легат Иерусалимского патриарха. Сам Иерусалимский патриарх Евстохий не мог выехать из своего города из-за оригенистов и проблем, которые они создавали. Вигилий почувствовал свою силу, отказался прибыть на собор. Заявил, что там нет достаточного количества западных епископов, и поэтому я туда не пойду. Собственно, в истории церкви это второй собор без участия папы. Собор 381 года, Второй Вселенский собор, также он признан вселенским, но на нем не присутствовали представители Римского престола. На первом заседании, которое проходило под председательством Евтихия Константинопольского, чиновник зачитал письмо императора, которое написано было в несколько извинительном тоне. Юстиниан оповещал, что все его предварительные действия и письма были не более чем консультации с епископатом, и что он провел переговоры со всеми патриархами, включая папу, и что все согласились осудить 3 главы. Теперь лишь вот осталось на всеобщем соборе это утвердить, это решение. Отцы решили новую попытку предпринять, чтобы обеспечить присутствие Вигилия. Отправили ему 3 очень почтительных приглашения в самых таких вежливых тонах, которые лично ему доставили 3 патриарха и самые высокопоставленные имперские чиновники. Тем не менее, он отказался прийти и через несколько дней прислал императору свое собственное изложение своего мнения по поводу 3 глав. В этом документе он был такой достаточно половинчатый, но некоторые положения Федора Мопсуистического осуждались там, но при этом папа наотрез отказывался его лично осудить, так как он умер в общении с церковью, и мертвых нельзя отлучать от этого общения. А что касается, как писал Вигилий, Феодорит и Ива, вообще никакому осуждению не подлежат, поскольку они были оправданы Халкидонским собором. Юстиниан этот папин документ отказался признать, заявил, что располагает письменным свидетельством, в которой Вигилий сам осуждал 3 главы. И таким образом, написав этот свой новый документ, он лишь сам себя осудил. Да, я не сказал, что завершается этот новый документ папы анафемой против всех тех, кто выступает за осуждение 3 глав. А поскольку Юстиниан сказал, сейчас я вам предъявлю документ папы Вигилия, в котором он осуждает 3 главы, значит, сам себя он и анафематствовал. И действительно, на 7-й сессии император предъявил собору несколько писем Вигилия, в которых тот отстаивал мнение, что 3 главы необходимо осудить. На основании этого Вигилий, как осуждавший 3 главы в течение 7 лет, а теперь противящийся соборному волеизъявлению церкви, был низложен и отлучен от причастия. И приняв такое решение, отцы собора заявили, что оно служит сохранению единства с апостольской кафедрой Ветхого Рима, так как убирает с нее лицо, недостойное ее занимающее. И, наконец, состоялось 8-е заседание собора 2 июня. Там был принят итоговый документ, который завершался 14 анафематизмами. В документе одобрялось направление политики Юстиниана в последние годы. 4 собора вновь провозглашали вселенскими. Утверждалось кирилловское понимание Халкидона. Использовались теопатские формулы. Были приняты 12 анафематизмов против Нестория. И даже, собственно, наряду с халкидонским образом о двух природах было признано, что можно использовать знаменитую кирилловскую формулу «одна природа, богослово воплощенная», если понимать ее в свете халкидонского определения, специально оговаривалось. И дальше пояснялось, что тут святой Кирилл употреблял слово «природа» в смысле «ипостась». То есть таким образом были полностью открыты ворота для монофизитов. Пожалуйста, смотрите, вот мы максимально пришли к вам навстречу и разъясняем для вас нашу веру, чтобы увидели, что она абсолютно кирилловская, абсолютно приемлемая. Фёдор Мопсуистийский был осужден лично. У Феодорита и Ивы была осуждена лишь часть их писаний. Это письма Феодорита, направленные против Эфесского собора и святого Кирилла, и также вот одно письмо Ивы к Марию и Персу. В общем, таким образом, решение собора было четким, правильным и, наконец, подвело итоги под спорами вокруг Халкидонского собора. Решение Халкидонского собора было максимально разъяснено. То есть это был такой подлинно кафолическим подходом, потому что собор был подлинно вселенским, потому что ради отпавших согласился на плюралистическое использование терминов, признав, что ни один из терминов до конца все равно не может выразить единую истину. И решения его были приняты во многом ради заблудших, дополняя умолчание и терпеливо разъясняя все, что могло ранее кого-то скандализировать. Через 6 месяцев папа Вигелий сдался. Он написал покаянное письмо патриарху Евтихию и присоединился к решениям собора. Он сослался даже, например, блаженного Августина, который также написал отречение, заявил, что дальнейшее изучение отцов убедило его в еретичестве трех глав. Теперь он также их анафематствует. 23 февраля 554 года он опубликовал новый свой документ, где повторил вышесказанное, заявил о своей верности Халкидону, и, собственно, это вот такое последнее, был его последний документ и последнее мнение. После всех событий имя Вигелия восстановили в диптихах, и он направился назад в Рим. Тем более, что в 552 году Рим был вновь занят византийскими войсками под командованием второго великого имперского полководца Нерсеса. Однако папа до Рима не доехал, и в 555 году по пути назад скончался в Сиракузах. На Востоке собор был легко всеми принят, всеми, кроме монофизитов. Последние так и не смогли поверить, что согласие с Халкидоном не станет отступлением от святого Кирилла. То есть раскол уже укоренился, параллельная иерархия существовала. Мы в следующей лекции поговорим об этом подробнее, почему все-таки все вот эти попытки примирения не удались. Но необходимого взаимного доверия между имперской церковью, так сказать, и монофизитскими общинами уже не было, оно было утеряно. На Западе сопротивление собору было очень мощным и почти повсеместным, исходило из лагеря халкидонцев. Ну, как мы знаем, западный халкидонизм сильно отличался от восточного. То есть латинские богословы, они больше понимали язык Томаса Папы Льва, чем святого Кирилла. В общем, они не видели совершенно необходимости в осуждении трех давно умерших халкидонских богословов. При всем при том, что они также относились к римской церкви с почтением, но конечная позиция папы Вигилия с осуждением не была для них решающим аргументом. В общем, на Западе начался раскол. Проблема была в том, что также войска Юстиниана в конце концов не смогли удержать Италию. То есть война между византийскими войсками и готами была настолько кровопролитной и изнурительной на севере Италии. Юг Италии был занят довольно легко, что фактически вся страна была разорена, и обе стороны полностью истощили друг друга. А сил уже, то есть византийцы победили, но это была первая победа, потому что сил у них уже не было. И тут сравнительно небольшое племя лонгобардов перешло через Альпы и ворвалось в Северную Италию. И у византийцев, собственно, уже не было возможности бороться с ними. То есть они полностью истощили себя в борьбе с готами. И на тех территориях, которые были заняты лонгобардами, тут же разгорелся раскол, потому что там уже не было имперских возможностей, чтобы этот раскол гасить. И раскол этот, так называемый аквилейский раскол, продолжался еще достаточно долгое время. То есть фактически вся северная Италия, кроме нескольких береговых городов, где сохранялось византийское правление, отпала от церковного единства. И центр раскола был в городе Аквилея, это недалеко от нынешней Венеции, где был свой патриарх Павлин Аквилейский, который вот находился в расколе со всей церковью. Итак, завершая рассказ об императоре Юстиниане, можно так резюмировать, что, в общем, наверное, было бы анахронизмом объяснять, что непосредственное вмешательство императора Юстиниана в богословские дебаты его времени объяснять как действие такого циничного политического деятеля, который прежде всего был заинтересован в административном порядке и в эффективном правлении. На самом деле и он, и его супруга Феодора искренне верили, что подлинное решение христологических споров необходимо для подлинного духовного благосостояния общества и для их собственного вечного спасения. А те насильственные меры, которые Юстиниан время от времени считал необходимым предпринимать против тех, кто ему противился, виделось ему исполнением обязанностей христианского императора, который заботится не только и внешним благополучием своих подданных, но и их вечным спасением. При этом Юстиниан сам себя лично не считал непогрешимым. Он часто менял тактику. При этом он не верил, что кто-нибудь другой также может быть свободен от ошибок. Ну, христианский император должен, с одной стороны, наказывать преступников, с другой стороны, вознаграждать добродетель. Император, несомненно, принимал традиционную христианскую концепцию, что епископский собор является самым высоким и самым надежным способом решения догматических вопросов и таким и свидетельством об истине. Но, правда, сам считал, что иногда он заранее сам знает это решение и пробовал провести это решение посредством своих эдиктов о вере, что было просто, так сказать, ну, более дешево и сердито. Характерно, что ни один из эдиктов Юстиниана церковь автоматически не принимала, а только после обсуждения, иной раз достаточно жесткого, на соборах епископов. Ну и, возможно, таким тоже свидетельством о богословских увлечениях Юстиниана, это уже вот такая его предсмертная попытка незадолго до смерти, когда он пытался навязать церкви еретическое учение автартодокетизма, который он почему-то перед смертью воспринял. Историк Евагрий пишет об этом эпизоде в трагических тонах. «Юстиниан, уклонившись от прямого пути учения церкви, впал в терния и пошел по пути чуждому апостолам и отцам». То есть никакого политического объяснения для этого пути, для этой ошибки Юстиниана не было. То есть это просто действительно его такое вот богословское мнение, к которому он пришел в конце жизни. Автартодокетизм, и мы еще будем тоже про него говорить, это учение, которого придерживались некоторые монофизиты, которые утверждали, что тело Христово было нетленным, то есть автартос, еще до его воскресения. И что, следовательно, человеческая жизнь Христа на земле отличалась от жизни других людей. Соответственно, Христос, говорили они, он не мог по-настоящему уставать, страдать, жаждать. Это так автардокеты говорили. Потому что это все характеристика тленности природы. То есть Христос лишь особым усилием воли всякий раз соглашался испытать голод, жажду, усталость, боль и так далее. То есть, вы понимаете, вопрос действительно в том, то есть, каковым было человечество Христа. Если Христос воспринял такое бессмертное человечество, и если Христос, действительно, его человечество не было, ему не было свойственно смерть и страдания, то тогда это было некое совсем иное человечество, чем наше. Потому что мы рождаемся, и, собственно, у нас уже, то есть клетки наши начинают стареть, умирать, ребенок подвержен детским болезням и так далее. То есть мы испытываем голод, жажду. Если Христос ничего этого не мог испытывать, только всякий раз вот таким решением божественной воли говорил, что вот это вот, вот на этот раз я испытаю, ну тогда, собственно, и отсюда уже вот вторая часть этого слова сложного, автартодокетизм, докетизм. Помните, докетизм – это древнее учение еретическое, которое говорит о призрачности человечества Христа, что человечество Христа было не настоящим, а только кажущимся. Это такая древняя гностическая ересь. Но впервые докетизм был сформулирован в монофизитским учителем Юлианом Галикарнасским, его имя мы уже упоминали, но, однако, это учение не было специфически монофизитским, потому что некоторые его сторонники, включая Юстиниана, были убежденными халкидонцами. Престарелый император собрался было опубликовать эдикт в поддержку автордокетизма, даже успел отправить ссылку патриарха Евтихия, который выступил против этого. Но, похоже, Юстиниан этот эдикт не успел издать. 14 ноября 565 года, в 82-летнем возрасте, он скончался. И вот такая вот личная вовлеченность в богословские вопросы, даже в данном конкретном случае ошибочная, но все-таки проясняет общую канву религиозной мысли Юстиниана. Современные историки, как правило, не слишком Юстиниана любят, отмечая, в частности, такие вот зигзагообразные свойства его политики. Но, однако, за исключением автордокетизма, последней ошибки, которую, возможно, уже можно даже объяснить и старческим слабоумием, все эти зигзаги, в общем, касались тактики и методов, но не содержания. И Юстиниан, собственно, главная задача его политики – это было принесение единства. И для этого он был согласен на действительно тактические уступки и перемены, но и, собственно, как мы говорили, себя он не считал непогрешимым. Он видел свои ошибки, признавал их и пытался действовать по-другому. И, в общем, ну, исходя из его убеждений, в общем, нельзя сказать, что он был неправ. Конечно, гораздо сложнее защищать насильственные методы, которые используют Юстинианом, и изворотливость политики Феодоры в церковных вопросах. Но, в конце концов, Юстиниан был сыном своего века и ничем не отличался в этом смысле от своих современников. Тут винить нужно не его лично, сколько византийскую имперскую идеологию и систему, ну а также вообще все формы теократических обществ, весьма распространенных на Востоке и на Западе, вплоть до начала новой истории. Тем не менее, все-таки нужно прямо сказать, что как гражданская, так и церковная политика Юстиниана в конце концов окончилась провалом. Запад надолго удержать не удалось, империя была слишком обескровлена, чтобы противостоять новым опасностям. Но, с другой стороны, тогда вряд ли кто-нибудь мог это предвидеть. Тактические уступки Феодора, как мы уже поняли, привели к созданию отдельной монофизитской церкви, что сделало восстановление единства куда более сложным делом и, в общем, на самом деле даже фактически невозможным. А результаты были трагичными. Монофизиты окопались в формальных границах кирилловской христологии, наотрез отказывались признать, что Халкидон, поддерживая целостность отличимой активной человеческой природы Христа, лишь усилил утверждение святого Кирилла, что один из Святой Троицы истинно, то есть по-человечески, был рожден на Деву Марии, истинно, то есть по-человечески, страдал во Христе. То есть те, кто Халкидон отвергали, они отвергали и такую терминологическую, кафолическую гибкость, которая делает предание церкви живым преданием, которое всегда с любовью открыто для обсуждения проблем, любых проблем, которые могут тревожить братьев. И братья, все братья нуждаются в спасении. И вот этот вот братолюбивый дух, который заботится о единстве с православным Западом, был выражен как на Халкидоне, так и на Пятом Вселенском соборе. Но собор, увы, состоялся слишком поздно, и вся даже добрая воля, которая была там выражена на нем, раскола не смогла преодолеть. Об императоре Юстиниане часто говорят как о последнем римском императоре и о первом византийском императоре. В истории он остался не только как император-богослов, но в первую очередь как законодатель. Знаменитый кодекс императора Юстиниана вместе с дигестами и новеллами, то есть новыми законами, отразил его мечту о вселенском христианском римском порядке. Через него римское право стало доступным и Западу, и Востоку, начиная с периода раннего Средневековья, и через наполеоновское законодательство дошло до сегодняшнего дня и до сих пор лежит в основе европейского законодательства. Трудно переоценить роль Юстиниана и весь вклад его в историю церковных институтов, в дисциплинарное, нравственное законодательство, византийское средневековое понимание церкви и общества. Ну, в общем, вклад его был поистине всеобъемлющ. Несколько разделов кодекса посвящены в мельчайших подробностях церковной собственности, обязанностям клириков, правам епископов в различных гражданских процессах, монашеской дисциплине, ограничениям в правах, которые на еретиков накладываются. 6-я и 123-я новеллы – это полный устав имперской церкви, который основывается прежде всего на существующем каноническом праве, разработанном на соборах, ну и также области покрывает, не затронутые соборными канонами. Наиболее известны правила о запрете женатых епископов, формулировка Пентархии, Мы уже на более ранних лекциях говорили об этой теории Юстиниана, что весь христианский мир, он основывается на 5 патриархатах. И мы также говорили о нежизненности и идеальности этой теории. Например, никак не вписывались в него Кипр, Юстиниана Прима, Восточной христианской церкви, монофизиты. И Рим тоже, как мы видели, уже неоднократно никак не мог называться патриархатом Запада. То есть он, конечно, с Востока мог таковым казаться, на самом деле. Он не был, и в конце жизни Юстиниан в этом убедился. Но на самом деле результатом всей деятельности Юстиниана стало фактическое первенство Константинополя на Востоке и резко сократившийся авторитет других древних восточных патриархов. Но, наверное, чтобы понять подлинное видение Юстиниана, надо посетить до сих пор еще стоящие великие соборы, которые он построил, которые свидетельствуют о масштабах его строительной программы. Среди самых знаменитых это мозаики в Равенне, монастырь Преображения Господня в Синайской пустыне, который сейчас больше известен как монастырь Святой Екатерины. Юстиниан построил его на месте, где Бог говорит с Моисеем из Неопалимой Купины. Собственно, монастырь планировался как форпост халкидонского православия в пустыне близ Красного моря, который был населен арабскими племенами. Главная базилика монастыря была построена для повиновения Феодоры. И когда сравнительно недавно монастырь реставрировался, то на внутренней стороне, то есть на верхней стороне потолочных балок, скрытых от глаз всех, потому что их не видно, можно только если залезть на них, можно увидеть, были обнаружены надписи «Упокоение со святыми блаженной памяти императрицы Феодоры». И вот эти надписи свидетельствуют о такой трогательной любви императора к своей жене, соратнице и верной спутнице жизни. Ну, конечно, самое главное творение Юстиниана – это Великая Церковь, Собор Святой Софии. Главная базилика имперской столицы посвящена Христу, премудрости Божией. Впервые ее построил Констанций, сын Константина. Уничтожил дальше и огонь в 404 году во время волнений, связанных со ссылкой святого Иоанна Златоуста. И заново отстроил Феодосий II. Но во время восстания Ника в 532 году она опять полностью сгорела. Новый великолепный храм был воздвигнут за 5 лет, с 532 года по 537, архитекторами Артемием Тральским и Исидором Милецким. И освящен он был на Рождество 537 года. Наполненный светом громадный интерьер Великой Церкви венчался гигантским куполом, который символизировал снисхождение неба на землю. Прокопий Кесарийский пишет о нем так: «Кажется, что он не покоился на твердом сооружении, но вследствие легкости строения золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает это место. Все это сверх всякого вероятия, искусно соединенной в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе». Стены были украшены золотыми мозаиками и разноцветными мраморными плитами. Массивные колонны свезли со всех концов империи, даже из разрушенного храма Зевса в сирийском городе Баальбеке. Надпись на золотом престоле гласила: «Твоя от твоих тебе приносяще, рабы твои, император Юстиниан и Феодора». И вот это вот впечатление, которое производилось собором, самым большим собором христианского мира, вплоть до XII века, когда на Западе начали строить громадные готические соборы, впечатление было таковым, что до самого падения Константинополя в 1453 году, когда турки взяли Константинополь, он оставался духовным центром всего восточного православия.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.